Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 10 августа 2012 года. Новый образ нового человека. Общество – это не я и не ты, а то, что мы создаем вместе между нами в нашем совместном добром взаимоотношении. Это и есть образ Адам, человек. Начиная преобразовывать всю нашу жизнь, чтобы максимально поддерживать этот образ, мы понимаем, что нам, даже для сегодняшней жизни, не надо больше того, чтобы правильно, разумно существовать. Но самое главное, чтобы между нами существовала правильная, высшая сообщность, выше нас. Причем она поддерживается легко, потому что все устремляется к ней. Я ощущаю от всех такое же отношение к этому обществу, к этой группе, к Адаму, как и мое. И это постоянно на меня воздействует, поддерживает. Это называется законом всеобщего поручительства, когда каждый из нас, действует таким образом, понимает, что он поддерживает остальных. В своем устремлении вверх, к нашему общему знаменателю, он демонстрирует всем остальным, насколько он стремится к этому, и показывает пример другим. И мы, соответственно, с этим, поддерживая друг друга, очень легко приподнимаемся и становимся полностью включенными в общность сердцем и разумом. А наш животный уровень остается на уровень ниже, и мы начинаем чувствовать разницу между ними. Я согласен, чтобы животный уровень получил столько, сколько ему надо, понимая, что ему лучше не употреблять разные пирожные или что-то еще. Ему надо то, что полезно. Ведь при этом оно будет здоровее, благополучнее, будет чувствовать себя комфортней. А мой человеческий уровень, когда я отрываюсь от своих неправильных животных общений, начинает наоборот чувствовать себя комфортно и хорошо, чувствует себя существующим. В нашем новом человеческом образе, в правильном общении между собой, как в общем сенсоре, в общем сосуде, мы начинаем ощущать и природу. Мы начинаем чувствовать ее законы, которые вели нас в нашем эволюционном развитии, понимать, почему природа так давит сейчас на нас. Мы вдруг начинаем ощущать ее отношение к нам благосклонным, добрым, поскольку на этом новом уровне становимся равновесными с ней. Ведь между нами, так же, как и в природе, все теперь построено на отдаче, взаимности, единении, соединении, глобальности, интегральности. Мы автоматически, без особой боли, принижаем наш животный уровень до его нормального состояния. Когда работаем только необходимое количество часов в день, обеспечивая себя при этом нормальным существованием, не сверхкомфортным, не обществом сверхпотребления, а разумным потреблением для разумного существования тела. Таким образом, мы разрываем эти два уровня – животное, на котором остается наше тело, и человека, который мы породили. Поэтому сегодняшний кризис, в принципе, определяется нами как бифуркационная точка нового рождения человечества. Когда начинаешь объяснять это группе, конечно, ей необходимо время на адаптацию к этой идее, к ее пониманию. Но затем, если люди пытаются соединиться в общении между собой, начинают это обговаривать, неожиданно появляются какие-то вспомогательные силы. Изнутри человека всплывают такие возможности, о которых он и не догадывался. На самом деле они были внутри, но были подавлены и даже более того, пытались пробиться наружу. Это, в принципе, и было источником наших личных, семейных, общественных кризисов, ухода в наркотики, в депрессии и так далее. И тут мы вдруг начинаем чувствовать себя освобожденными от всех этих давлений, рамок и перекосов, бывших в нас. В принципе, в этом и заключается самая основная идея и основной подход. Из беседы об интегральном воспитании 29 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Ощущение единого поля. Вопрос. Как представлять себе это единое поле, которое находится вне нас? Что должны делать люди на тренингах в группах интегрального обучения? Ответ. Давайте представим себе, что мы включаемся в желание другого человека. То есть проводим обычные психологические практики. Я пытаюсь определить желание, намерение, мысли человека. Каковы этапы постепенного ввода людей, группы в эти состояния? В первую очередь, надо почувствовать друг друга, как в обычном психологическом тренинге. Как мне почувствовать собеседника? Как включиться в него? Как определить его желание, чтобы я достиг соучастия, доброго отношения к нему, полюбил бы его, скоммутировался бы с ним? То есть его желания, которые называются его сердцем, и его разум, ведущие эти желания, должны стать для меня определяющими, как для матери относительно своего младенца, когда она желает полностью обслуживать его и своими желаниями, и своим разумом. Сердце и разум – это то, что есть у человека. Таким образом, я как бы делаю встречный шаг ко всем участникам группы, излучая добро на каждого из них. Итак, каждый относительно всех остальных. Это общее, постоянно развиваемое нами отношение в группе должно создать не такую взаимность, которая начинает образовывать между нами какое-то поле. Это поле обоюдно доброго отношения должно приобрести определенную базу. Для чего мы это делаем? Не для того, чтобы между нами были просто хорошие взаимоотношения. Мы хотим приподнять их сейчас на следующий уровень, чтобы мы жили этим взаимным полем добра, полем взаимного отношения друг к другу и поддерживали его. Такое общее, доброе поле между нами, назовем его взаимным свойством отдачи, необходимо создавать своим взаимным поручительством, когда я думаю о тебе, а ты думаешь обо мне. Мы должны постоянно развивать себя таким образом в добром отношении. Это взаимное тепло мы должны ощущать от каждого ко всем, чтобы в итоге создавалось нечто общее, даже независимое от нас, словно наш общий ребенок. Этот наш общий образ, уже независимый от нас, на котором мы начинаем работать, можно назвать группой. Жизнь в этом образе, в этой группе, должно быть для нас главным. Эта группа и есть то, что на самом деле подразумевается под обществом. Из беседы об интегральном воспитании 29 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
От линейного разума к квантовому. Вопрос. Когда речь идет о неживом растительном и животных уровнях природы, то мы можем их пощупать с помощью наших 5 органов чувств. А когда мы говорим про общее поле, которое раскрывается между нами, получается, что нам нечем его исследовать? Ответ. Поэтому мы должны создать его сами. Человек отличается от животного не тем, что у него еще дополнительно пара рук или ног, а тем, что у него появляется именно эта новая, созданная им духовная составляющая. Духовная потому, что она существует как бы вне нас, вне тела. Но именно этим мы отличаемся от животного уровня. Иначе, что можно сказать, сравнивая нас и животных? Какая между нами разница? Железки, которые я создаю рядом с собой? Но ведь это не уровень высшего развития, а приспособление и не более того. А следующий уровень развития предполагает именно духовность. При этом человек начинает постигать суть самой природы, потому что он приходит в равновесие с ней. Он начинает ощущать ее тонкие сферы, то, что движет самой природой, тот разум, ту силу, которая находится внутри природы, движет электронами, создает всю материю и движет ею. То есть мы начинаем понимать и ощущать основу той жизни, которая управляет всей Вселенной и на которой лежит Вселенная. Об этом в наше время говорят физики. Кстати, квантовая физика оказалась самой продвинутой, хотя занимается мельчайшими, в общем-то, механическими частицами. В итоге, через эту тонкую механику ученые выходят в силы, которые стоят за ней, и начинают ощущать программу, разум, всевозможные противоречия, которые мы не можем разрешить с помощью нашего линейного разума. Мы обязаны перейти в квантовый разум, в такие постижения природы, которые действительно находятся выше нашего эгоистического, прямого отношения к ней. Сама жизнь нас к этому вынуждает. Из беседы об интегральном воспитании 29 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Образ группы. Вопрос. Как можно представить себе группу в ее идеальном состоянии? Ответ. Группа представляет собой одно единое целое. Это ее модель, ее образ. Допустим, у нас существует какое-то общее желание, общее намерение, общие мысли, замыслы. Где они существуют? Между нами. Это желание, намерение, мысль начинает руководить всеми. Мы начинаем ее поддерживать и видим в этом наше существование. помощью создания этого образа мы будем затем преобразовывать всю нашу жизнь для того, чтобы поддержать именно его. Мы будем по-другому соотноситься между собой, строить семейные, общественные связи, преобразовывать промышленность, относиться к природе, исходя именно из того, что мы создали между собой это единое целое, образ Адама, образ одного человека. Человечество освободится от излишнего труда, перестанет загрязнять землю, перестанет возиться с обществом потребления совершенно ненужных вещей. Оно вынуждено будет освободить множество людей от ненужной работы. Ведь природа специально ведет нас к тому, чтобы мы ежедневно посвящали 5-8 часов своего времени для занятий интегральной связью, созданием интегрального сообщества. Мы обязаны будем это делать, причем в масштабах всего человечества, от мала до велика. Абсолютно все, от пенсионеров до маленьких детей, должны пройти этот уровень перевоспитания. Реплика. Для того, чтобы строить этот образ, нужна какая-то энергия. Где ее взять? Ответ. Энергию нам дает природа. Она подталкивает нас палкой к счастью. Конечно, нам нужны вводные объяснения, курсы, понимание необходимости этих преобразований, осознание того, что иначе каждый из нас входит в свой личный кризис и кризис общества. Посмотрите, как нарастает экологический кризис. Земля истощается. Чем мы будем обогреваться? Чем мы будем питаться, если в течение ближайших пары десятков лет полностью истощим землю, включая уран, нефть, газ и прочие полезные ископаемые? Мы должны вовремя остановиться. И природа нас заранее тормозит. Из беседы об интегральном воспитании 29 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Шкала силы намерения. Желание насладиться ничего не может изменить, кроме своего намерения. Представь, что ты связан по рукам и ногам. И что же ты можешь сделать? От тебя ничего не зависит, кроме намерения. Так и желание насладиться не имеет никакой другой возможности действовать. Оно умеет только получать. Так пусть получает. Использует единственные действия, имеющиеся в его распоряжении. Только иногда оно получает с намерением ради себя, а иногда закрывает себя и отказывается получать. Но как же я могу отказаться получать, если мой рот всегда открыт? Чем я могу закрыть себя? Только намерением. Я не считаю то, что получаю, получением, потому что оно не доставляет мне удовольствия. И это уже не называется получением. Хотя я очень желаю этого наполнения, но не наслаждаюсь им, ведь желание дано мне от природы. А не наслаждаюсь я в силу своего осознания. Действие желания насладиться заключается только в том, чтобы изменить отношение к самому себе. Решить, как работать со своим желанием. В мере того, насколько на меня влияет свет, давая мне возможность подняться над своим желанием, я и решаю, что делать с ним. Сократить свое желание или разрешить себе немного получить, чтобы насладиться. Но ради чего насладиться? Возможно, я решаю наслаждаться ради себя, а возможно, ради отдачи. А возможно, это необходимое получение, которое и не порицается, и не восхваляется. Все зависит от того, ради чего я наслаждаюсь. Для того, чтобы насладить хозяина, творца, или насладиться самому. А возможно, мы оба должны получить удовольствие, ведь мы соединяемся как товарищи, которые любят друг друга. И тогда мы наслаждаемся тем, что даем друг другу, то есть наполнениями или своей связью. Может быть множество таких мыслей и решений, но все они касаются намерения. А больше я ничего не могу изменить. Мой рот открыт, руки связаны, так выглядит желание насладиться. Все решается лишь верой выше знания в мысли. Речь идет только о действиях, которые находятся под управлением экрана. Учитывается лишь мое отношение к тому, что со мной происходит. Это единственное, что важно. Я исправляю это отношение к происходящему, пока оно не станет таким же, как у Творца. Это будет означать, что мы достигли с ним полного слияния. Из этого почувствуйте, насколько важно наше намерение. Только оно относится к человеческой ступени. Согласно силе намерения, мы измеряем свой уровень. Из урока по учению 10 сферот от 5 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Главное — терпение. Вопрос. Что характеризует терпение, которое необходимо в нашей работе? Ответ. Проявлять терпение – это значит упрямо идти к цели. Как сказано. Все, что угодно, только не сбегай. Рассказывается, как Раби Акива единственный спасся с тонущего корабля и не утонул в бурном море. Он ухватился за какую-то доску и пригибал голову перед каждой накатывающейся на него волной. И так добрался до берега. Так и нам нужно делать, что бы ни случилось, а я продолжаю свой путь. Пусть я страдаю, переживаю, возможно, даже ничего не способен делать, но я продолжаю ходить на уроки, слушать, участвовать в работе. Я не могу сейчас гореть и вдохновляться, ведь бывают разные времена, но я делаю все, на что способен. Главное – готовность смириться, и это очень важное качество. Из урока по письму Рабаша 8 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Духовное накопление на черный день. Если ты удостоился благословения Творца, то есть духовного подъема, когда способен молиться, учиться, работать, то в это время обязан вложить все силы. Ты чувствуешь, что у тебя вдруг получается. Так используй такую счастливую возможность. Приложи усилия, насколько только возможно. Ведь придут такие времена, когда ты не сможешь пошевелить мизинцем. А кроме того, нужно как можно больше вкладывать в группу. Словно в банковский счет, который возвращается к тебе с огромными процентами, и именно тогда, когда ты в этом нуждаешься. Это твое накопление на черный день. Словно холодильник с недельным запасом продуктов. Пенсия на старость. Медицинская страховка на случай болезни. Если наш сосуд получающий, то он способен запасать в себе силу, понимание, энергию, готовность, связь с целью и хранить на случай трудных времен. Дело в том, что наш сосуд состоит из двух частей – раскрытый и скрытый. Раскрытая часть – это мое маленькое желание, которое я ощущаю в нашем мире. Пища, секс, семья, деньги, почет, власть, знания. И с краю немножечко духовного для пикантности. Но мой истинный сосуд – это все творения, вся неживая, растительная, животная природа и люди, весь мир. Все это мои желания. И если я вкладываю в них, то это возвращается ко мне, возможно, даже без моего ведома. Поэтому, если у меня есть возможность вложить других, стоит это сделать, ведь без сомнения это вернется ко мне. И все, что я вкладываю сейчас в них, в чем-то относится к отдаче, ведь я ощущаю их чужими для себя. Поэтому злое, эгоистическое начало называется с помощью «против меня самого», ведь оно помогает мне уже сейчас. Если я работаю с товарищами, миром, желая вложить в них свои силы и привести к добру, то таким образом я вкладываю сейчас в свой сосуд в духовном смысле, работая против своего эгоизма. И я способен это сделать просто механически. Неважно, какие у меня при этом намерения, но тем временем я выполняю правильные действия. Такую огромную помощь оказывает нам наше эго, работающее против нас. Из урока по письму Рабаша 8 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Уберечься от дурного глаза. Вопрос. Как действительно обращаться к Творцу, а не сделать себе идола? Ответ. Человек делает себе идола вместо Творца, потому что ему так легче. Эгоизм все время пытается подменить цель, средства, ценности, с которыми ему было бы гораздо проще. Он ищет какое-то удовлетворение для своей гордости, быстрое наполнение, компенсацию. Наше эго подсознательно избегает страданий, незаметно для человека, который не способен поймать его за хвост. А если уже завяз в этом, то не может сделать правильные выводы. Это проблема. И только если человек получает правильные определения от окружения, товарищей, книг, слушает советы учителя, то, возможно, сможет уберечься от дурного глаза. Написано, что смерть в большинстве случаев происходит от дурного глаза. То есть, когда человек смотрит на духовное не добрым взглядом, а злым, эгоистическим, выворачивая его в свою пользу. То есть, он не способен очиститься от собственной корысти и так хоронит себя. Как уберечь себя от дурного глаза убивающего человека? Постараться смотреть на мир другими, чужими глазами, то есть глазами товарищей. И тогда ты увидишь его объективно, независимо от своего эго. Из урока по письму Рабаша 8 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Борьба за рекордную планку семейных отношений. Вопрос. Меня смущает ваше предложение сдерживать внутри себя свою критику по отношению к другим. Я боюсь, что если я не буду раздражаться, то в итоге взорвусь или заработаю язву. Ответ. Но почему надо непременно смотреть на каждого человека критичным взглядом? А если такая негативная оценка получается непроизвольно, значит, у тебя каждую секунду есть возможность подняться над своим недовольством все выше и выше, чтобы увидеть других достоинства вместо недостатков. Ты все время будто переворачиваешь свое первоначальное впечатление. Ты видишь, как хулиганит какой-то дрянной мальчишка, и вдруг присматриваешься и узнаешь, что это твой собственный сын. Ах, как я ошибся, ведь я думал, что это безобразничий соседский мальчик. Когда же я вижу, что это мой сын, я только умиляюсь его шалости. Попробуй так поупражняться. Самостоятельно у тебя ничего не получится. Но приходи к нам на курсы, на семинары. Необходимо учиться, тренироваться и получить поддержку окружения, в котором ценится именно такое отношение. И тогда ты не будешь накапливать себе раздражение и зарабатывать язву, а наоборот, почувствуешь наслаждение. Ты будешь смотреть вокруг и ни в ком не увидишь ни одного недостатка. Ведь все пороки, раздражающие тебя сегодня в других, принадлежат тебе. А тогда ты увидишь совершенный мир. Вопрос. Но такого отношения достигну уже в конце. А как же мне пережить переходный этап, если я не смогу сделать ни одного критического замечания своей жене, потому что она мое зеркало? Весь этот негатив я должен переводить на самого себя. За весь день ни одного слова, да я просто взорвусь. Известно, что гораздо полезнее для здоровья и семейных отношений тут же выговориться, а не копить раздражение в себе. Но я должен молчать? Ответ. Вы должны вести непрерывный семинар между собой, упражняться, так же, как на курсах семейных отношений, где вас учили правильно говорить друг с другом. Обсудите, какими вы видите один другого и что это зеркало, которое показывает вам себя. Говорите о влиянии окружения, человеческом эгоизме. Если вы будете все время это обсуждать и переживать, делая упражнения, выясняя, каким вы видите другого и почему, то это войдет в привычку, которая станет второй природой. Такое отношение укоренится в вас внутри, а окружение поможет вам о нем не забыть. И точно так же вы будете продолжать дома. Вы никогда не выходите с семинара. Вы участвуете в нем на курсах для того, чтобы затем продолжить его на всю свою жизнь. Семинар – это не нечто эпизодическое. Это словно диета, которую, если уже начал, нельзя бросить. А если бросил, то все труды пошли на смарку. Семинар призван дать нам толчок для продвижения еще немного глубже внутрь, еще более точного выяснения. Но мы никогда не выпадаем из этого обсуждения, а продолжаем его. От семинара к семинару мы каждый раз лишь все выше поднимаем планку. Из 33-й беседы о новой жизни 12 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Мой духовный дом. Вопрос. Как сделать так, чтобы по завершению конгресса каждый продолжал чувствовать себя как дома? Ответ. Дело в том, что человек должен уезжать с таким чувством, как будто он создал для себя такое виртуальное место, в котором он на самом деле физически существует. И куда бы ни пошел, в этом он остается. Он все время живет в этой энергии, в этом ощущении. И где бы он потом ни был, на работе или дома, где-то далеко, за 1000 километров от места проведения конгресса, он находится внутри этой энергии, внутри этого баллона, внутри этой сферы. Ведь в духовном нет расстояния. Поэтому очень важно физически приехать на конгресс. Из виртуального урока 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Землю ждет 100 лет мегазасухи. Исследование. Университет Орегон. Сильнейшие засухи могут стать обычным явлением на ближайшие 100 лет. В ходе засухи 2000-2004 годов в западной части Соединенных Штатов Америки связывание углерода в атмосфере сократилось в два раза. Резко снизилась урожайность и пересохли реки. А если глобальные выбросы парниковых газов не прекратятся, будущее будет еще хуже. Подобные засухи уже происходили в 977-м, 981-м и в 1146-м, 1151-м годах, выяснили ученые, исследовав годичные кольца деревьев. Однако засуха в начале 21 века пришлась на дождливый период. Если погодные условия ухудшатся, 21 век войдет в историю как век мегазасухи. Этот период может продлиться 80-95 лет. Реплика. Самое сильное влияние на разбалансировку планеты оказывают не выбросы газов, а наше неверное поведение. Мы обязаны потреблять от природы только необходимое для нормальной жизни. Экономика разумного потребления. Работать ровно столько, сколько это необходимо. Пару часов в сутки. Все остальное время заниматься общением, объединением и досугом. Таким образом, на животном уровне наши тела мы потребляем, как животные, в равновесии с природой. А на уровне человек в нас мы объединяемся и наполняемся силой объединения, которая призвана полностью наполнить все наши желания. Равновесие с природой приведет всю систему неживое растительное животное человек в равновесие, как органы одного тела.
Радиоверсия.
Кризис. Когда мы осознаем твою причину? Сообщение. Мировая экономика находится в худшей форме. Китай, Индия и Бразилия не могут прийти на помощь. Они тоже замедляются. Одно из последствий глобализации. Негде прятаться. Экономики всего мира еще никогда не были так тесно взаимосвязаны, что при замедлении одного региона другой начинает замедляться. Замедление в Европе сказывается на фабриках Китая. Эти фабрики начинают закупать меньше железной руды из Бразилии. Безработица в США и Европе на рецессионных уровнях. Если Греция и другие страны объявят дефолт по долгам и выйдут из евро, это спровоцирует хаос по всей Европе. Китай заявил, что его экономический рост упал до трехлетних минимумов. Таким странам, как Китай, необходим быстрый рост, чтобы обслуживать растущее население и миллионы людей, которые перебрались из сельской местности в города в поисках работы. В Бразилии существуют подобные американским проблемам с потребительскими долгами. С 2003 года 40 миллионов бразильцев стали средним классом, и у них появился хороший потребительский аппетит. Однако большая часть покупок происходит в кредит, а это риск отрицательного итога в будущем. Рост Индии самый медленный за 9 лет. Темпы роста в развивающихся странах замедляются, значит, США и Европе сложнее выбраться из падения. А чем слабее США и Европа, тем труднее развивающимся экономикам восстанавливать свои темпы. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. В сегодняшнем взаимосвязанном мире мы больше не можем себе позволить смотреть только за тем, что происходит в наших национальных границах. Этот кризис не признает границ. Он стучится в двери каждого. Реплика. Вот так нас и учит закон нашего природного развития. Эволюция. Учит пока еще небольшими страданиями. Учит тому, что мир, он круглый, а мы в нем взаимосвязаны. А потому должны думать не только о себе, а обо всех, как о одной семье. А если будем продолжать упрямиться, страдания увеличатся и все равно приведут нас к объединению, злым или добрым путем, в зависимости от нашего поведения. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.